уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Мы начинаем. Станислав Бышок, наш шумный парень, кандидат политических наук, сотрудник факультета политологии МГУ. Здрасте, Станислав.
Здравствуйте, шумный и умный одновременно.
Да, наши координаты 7373-948, телефон, смски плюс 7-925-88-88-948, телеграмм для ваших сообщений «Говорит МСК-бот». Смотреть нас можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там продолжается, или в телеграм-канале «Радио говорит МСК» латиницей в одно слово, и, соответственно, там и стрим тоже есть, и новости там можно наши смотреть. Много чего по внутренней политике мы подготовили, но я предлагаю начать с международки, чтобы, соответственно, с ней отстреляться и потом в глубину исторических процессов погрузиться. Тем более, что международка тесно связана с тем, что у нас. У нас как-то все принято подвязывать. Вот ставку ФРС поднимают, что же будет у нас? Выборы завтра в Конгрессе промежуточные, что же будет у нас? Вот политика, например, пишет, что Европейский Союз не ожидает, что США сократят поддержку Украине в случае победы республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс. А у нас-то посчитали, что вот республиканцы победят и, соответственно, резко прекратят поставки оружия Украине. Вопрос восприятия Америки нами таким образом, что если вот там стоит поменяться партийцам, и, соответственно, все будет иначе. Стоит поменяться президенту, и точно будет иначе. Уже один раз укололись, что Трамп наш, а до сих пор продолжаем.
Ну, низкопоклонство перед Западом это называется. Хотя, с другой стороны, если мы возьмем вообще развитие русской внешнеполитической мысли, то она так или иначе отталкивалась от Запада. То есть, если мы возьмем там, или во всяком случае, от заграницы. То есть, если возьмем три основных подхода к международным отношениям, которые начали формулироваться еще с Ивана Грозного, это либо цивилизационизм, Москва как Третий Рим, либо, соответственно, западничество с Петром Первым, с модернизацией, и государственничество, державничество, в принципе, тоже с Петром Первым. То есть, так или иначе, значит, Третий Рим, а Второй и Первый, как известно, они находились и находятся за границей, причем в странах НАТО. Угу. Теперь уже, соответственно, окно в Европу прорубалось тоже Петром Первым. Ну и государственничество тоже вообще концепция национального государства, которое было бы секулярным, то есть основанным на чем-то ином, помимо религиозного такого осмысления первого лица, в общем-то, тоже такая концепция секулярности как таковой, тоже западная концепция. Поэтому и сейчас мы, в общем, не можем оторваться, даже критикуя всеми фибрами души Запад, делаем это на западной технике, в западных соцсетях или в российских соцсетях, построенных по принципу, по принципу западных и так далее. В принципе, ничего в этом нет плохого. Другое дело, что, конечно, да, нужно понимать, что американские президенты и прочие, в общем-то, они настроены на внутреннюю аудиторию, а внешняя политика — это, в общем, такая сравнительно небольшая часть их и политических программ, и бюджетов. Вот, хотя понятно, что для России их небольшие бюджеты, они вполне сопоставимы с нашими большими бюджетами.
Но здесь же можно еще расширить тему следующим образом, что изначально, когда даже началась специальная военная операция, после того, как активно начали помогать Украине оружием, деньгами, политической поддержкой оказывать, с нашей стороны зазвучало, что вот если бы они нет, то мы тогда бы быстро. И получилось, что, наверное, с той стороны, может быть, переоценили наши возможности, а мы недооценили, соответственно, степени того, как могут Украине помогать. И в итоге возникает, что вот эта вот борьба с Западом, она все-таки действительно какое-то логическое продолжение тех процессов, которые внутри нашей страны возникали, или это какой-то реваншизм, или как это понимать? Мы все равно с оглядкой. Вот если бы они не помогали, тогда бы мы быстро. Вот они сейчас тоже, республиканцы, победят, сейчас будет наверняка все по-другому. Как будто бы какой-то вот... возникает реакция, а не наоборот, не стратегия, чтобы, соответственно, нам отвечали, а не мы отвечали.
Да, безусловно, и вообще говоря, вот эта идея о том, что на самом деле Россия проводит спецоперацию, хотя на территории Украины, на самом деле это какая-то такая более глобальная война с Западом, но, знаете, опасайтесь того, во что вы верите. Вот вы верите, что коллективный Запад вас не любит. Совершили некоторые действия, коллективный Запад внезапно против вас, после того, как вы совершили совершили эти действия, объединился, и в итоге вы, как бы сказать, получили подтверждение своей собственной веры, которая, на самом деле, если была более соответствующей реальности, может быть, этого коллективного сплочения Запада против вас и не случилось бы, в этом-то проблема. Потому что, в конце концов, если мы говорим про, действительно, веру в хороших, прагматичных республиканцев, да, значит, в контрасте с плохими идеологизированными демократами, но если сравнивать поставки оружия при хорошем Трампе, Украине и при плохом, значит, Байдене до начала спецоперации, то при Байдене они сокращаться начали, эти поставки оружия. Вот, вот в чем, где собака зарыта. А потом уже, соответственно, когда началась спецоперация, а там, понятно, пересмотрели эту историю, решили, что, в общем, надо было, конечно, не сбавлять этих темпов. Вот, пожалуйста, вот он ответ на вопрос. И вообще, идея о том, что вот, значит, есть, нужно ориентироваться на хороших, правильных, прагматичных республиканцев, да, а не на догматичных и идеологизированных демократов. Но при этом эта идея каким-то образом, как бы сказать, совмещается с идеями уже для внутреннего пользования, что якобы России нужна какая-то идеология государственная. То есть, когда она есть у американцев, это плохо, надо быть прагматичными. А когда, значит, у нас ее нет, как бы нет, это тоже плохо. Наоборот, нужно ее создать и каким-то образом внедрять. Это, конечно, тоже такая вот раздвоенность, мне кажется, некоторой личности.
Но, может быть, это как раз поиск тот самый. Помните про, значит, то, как формируется идеология. Вроде бы отказались, потому что привела не совсем туда. Вроде бы хорошо, ну, относительно, как казалось, прожили вне идеологии. Теперь говорят, что все-таки нет, в идеологии не очень хорошо, потому что там и фондов полным-полно наплодили, учебники плохие понаписали, людям мозги промыли. И в итоге американцы-то что хотели? Американцы хотели, чтобы мы были в статусе кво типа 91-го года, и, соответственно, особо не возникали, никуда не встревали, вот, и слушались. А мы решили, что нет. Так не будет на самом деле. Но вот это поиск, хорошо, поиск вот этого некого равного партнерства с Западом. Но это же тоже все-таки про правду. В этом есть какое-то зерно, потому что, ну, правда, американцы хотели, чтобы все было по их. Им не понравилось, что мы стали в какую-то свою политику пытаться.
Ну, безусловно, нельзя обвинить Россию в том, что она хочет выступать на равных с западными демократиями.
Ну, да.
Вот уж кого-кого, а Россию вот, и вообще любые другие большие страны, значимые в мире, нельзя обвинять в том, что они хотят, чтобы к их, скажем, каким-то беспокойствам относительно собственной безопасности относились с уважением. Это, безусловно, так. Другое дело, что как бы ведь весь такой сверху, как бы в том числе поощряемый ресентимент в отношении Запада, в отношении того, что нас обманули там с расширением НАТО и так далее, он ведь буйным цветом расцвел не в лихие 90-е годы, когда было плохо, когда были, значит, Сорос и прочее, а как раз когда у нас все стало хорошо.
Потому что это стало результатом.
Ну, получается, что вот встраивание в эту систему плохую, в кавычках, глобалистскую, какую-то несправедливую, которая привело к увеличению благосостояния всех наших граждан, в итоге привело к тому, что кто-то наверху решил, что нет, это какая-то плохая система, нам
нет, ее менять. Нет, просто хотели чуть-чуть еще выше, а там уже начали отсекать, что так нельзя делать. Потом сначала Мюнхенская речь, потом возникла, значит, агрессия в сторону Южной Осетии, а после этого, ну, как бы пошло по нарастающей. Ну, нет?
В этом смысле, опять же, можно говорить, понятно, что мы живем не в вакууме, мы каким-то образом друг на друга смотрим и друг друга любим или не любим.
Кому что хочется, конечно.
А с другой стороны, если посмотреть, опять же, просто на цифры благосостояния, в конце концов, государство, оно ведь существует с точки зрения технической только для того, чтобы обеспечить благосостояние и безопасность граждан. Все, больше государство не нужно ни для каких других целей, кроме обеспечения безопасности и благосостояния. Соответственно, если оно в какой-то период времени у вас росло, вот, и вы становились все более и более открытым миру в том числе, да, и это связано было с открытостью миру, с возможностью приобретения иностранных технологий, с возможностью путешествий, с возможностью каким-то образом какого-то опыта, значит, перенять какой-то опыт, в общем, это хорошая история. В конце концов, например, с точки зрения интернетизации, с точки зрения госуслуг, в глобальном смысле слова, с точки зрения интернет-банкинга, да, все это случилось первоначально не у нас, но мы смогли настолько быстро это у себя внедрить и настолько качественно, что да, некоторые наши соотечественники, которые оказываются за рубежом там, в силу тех или иных причин, в том числе в Соединенных Штатах, вот, там жалуются на то, что у них, в общем, до госуслуг еще далеко. Вот, пожалуйста, вот. А именно не на основе какой-то такой не на основе противостояния, а как раз-таки на основе сближения и на основе применения опыта чужого мы построили, ну, достаточно конкурентоспособную вот в части своей электронной вот такую вот систему сферы.
Но оно же получилось так, что не может быть или это, или то. Если даже судить по конкретным примерам, помните, была идея, когда еще на заре своего руководства государством Владимир Путин говорил, идея экономического пространства от Лиссабона до Владивостока. Пожалуйста, открытость Российской Федерации, торгуй не хочу, все. Но оказалось, что условно там тем же самым штатам это было невыгодно, потому что это огромный конкурентный рынок, хотели по одним условиям, здесь предлагали другие условия, и в итоге тоже пошло-поехало. Ну, как бы конкуренцию-то никто не отменял, то есть одно дело, да, госуслуги, но с другой стороны есть другие вызовы, которые, соответственно, ну, не находят пути разрешения, видимо, только как, ну, либо уметь разговаривать, договариваться, ну, либо воевать, я не знаю.
Не, ну, смотрите, все-таки конкуренция – это дело вообще хорошее для конечного потребителя, потому что если у вас есть монополия, вы, понятно,
расслабляетесь,
да, вот я недавно с таксистом говорил относительно того, что, с одной стороны, меня как потребителя вполне устраивает, скажем, наш монополист в сфере такси, не будем называть.
Да, да,
спасибо. Но, с другой стороны, как человека, который немножко понимает в экономике, я понимаю, что монополия – это плохо. То есть даже если он очень хороший, но должны быть хотя бы два хороших, пусть они чуть-чуть отличаются там, ну, совершенно. Как у нас есть там четыре монополиста, скажем, в сфере мобильной связи. Они все более-менее одинаковые, ну хорошо, что их четыре, мало ли что. Вот то же самое, конечно, должно относиться и к другим. Поэтому с точки зрения глобальной, конечно, значит, вот такая вот конкуренция – дело хорошее. Что касается, значит, перехода экономической конкуренции в другую сферу, в сферу военную, опять же, это уже вопрос решений непосредственно государственных. И, в конце концов, есть такое понятие в политической науке секьюритизация. Что это такое? Это когда вы вот любое...
Секьюритизация от слова безопасность.
Да, слово безопасность. Есть еще в экономике, немножко другое означает. В политической науке это означает, когда государство любые сферы жизни, в общем, любую штуку, говоря по-простому, может объявить не просто штукой обычной жизни, встречающейся, значит, сферой государственной безопасности, следовательно, это сфера, которая должна быть максимально охраняема и, значит, о которой, да, минимально должны люди спорить, потому что это вот как бы, это выше наших обычных споров. И вывод в чем проблема секьюритизации, что вы можете любую штуку, там, экономику, историю, не знаю, там, как одеваются женщины, длину юбки, там, вообще, любую глупость вы можете назвать вопросом национальной безопасности, ее охранять, значит, назвать тех людей, которые не согласны с тем, что это вообще имеет отношение к безопасности, там, врагами или, там, дураками и так далее, и в итоге, так сказать, вот вы сами себя загоняете в определенную историю, где у вас все превращается в войну. Мы же слово «война» до последнего времени использовали, ну, настолько расширительно, и я тогда вот до спецоперации всегда говорил, ребят, если вот вы в вашей войне никто не погибает, то это, во-первых, не война, а во-вторых, если война, то она хорошая. Вот когда мы говорили про войну санкций, ну, слушайте, ну, да. Ну войну компроматов, войну фейк-ньюс. Ну, ребят, ну, если вы это называете войной, то давайте вы жить вот в таком мире. Вот, но опять же, если вы это все еще и секьюритизируете, извините за это иностранное слово, но русского аналога здесь не существует, вот, то тогда понятно, что вы сами что-то назвали, значит, топовой проблемой государственной безопасности, сами стали с этим бороться, ну и в итоге, так сказать, загнали себя в то, что у вас куда ни плюнь, везде сфера государственных интересов и сфера безопасности.
Возникает вопрос. Ну, это, знаете, напоминает, кстати, некие параллели с историей со Штатами. Помните, угрозы национальной безопасности, теракты какие-то там, террористы и прочее?
Конечно, а, собственно, секьюритизация это в политологии, в общем, она как раз изучается в основном на западных странах, в том числе на американских кейсах. Да. То есть это не какая-то теория, которая выдумана специально, чтобы ругать Россию или Китай. Нет, она как раз для того, чтобы ругать, чтобы западные демократические люди ругали свои собственные режимы, которые секьюритизируют.
Но другой вопрос возникает по поводу того, что только сейчас, когда происходят травматичные события, как бы кто ни хотел, чтобы вот где-то там это идет, а здесь все по факту, по максимуму, как будто так и было. Но на самом деле этого не будет, и обманывать себя невозможно и не нужно. Вот. А возникает вопрос следующий, что как бы к чему мы придем? И вот эта вот история, о которой мы с вами говорили, помните, период безвремени, когда вроде старое прошло, и вот безвременем называют, там, начиная с 91-го года, определенные события жизни нашей страны, вроде диалоги нету, непонятно, как будто надо постоянно к чему-то стремиться ради чего-то, не вот просто жить, а вот ради чего-то. Иначе государство само не может, цели нужно ставить высокие, а не просто какие-то примитивные, там, родил, выучил, хорошо поужинал и так далее. И вот возникает вопрос дефицита мысли, мысли образа будущего. И вот все пишут статьи, какой должен образ будущего быть. И вот, например, написал сотрудник управделами президента, глава управления президента по обеспечению деятельности Госсовета Александр Харычев и три близких к нему эксперта написали научную статью по итогам групповых дискуссий об образе будущего в России. Там много всяких тезисов, над некоторыми тезисами даже уже иронизировали, но возникает вопрос все-таки, для чего это? Государство действительно задумывается о том, что нам нужно сформулировать и в Конституцию это поместить, или что?
Значит, более того, один из авторов этой статьи – это Андрей Шутов, это декан факультета политологии МГУ.
Да.
И те люди, которые принимали участие в этих фокус-группах, это в основном студенты как раз МГУ и Высшей школы экономики. И действительно, эта статья, я ее прочитал, она... А знаете, наверное, у меня был просто это такой эффект низких ожиданий. Я ожидал там увидеть какие-то такие вот достаточно популярные сейчас теории, связанные с шаблонами, связанные с какой-то специфической интерпретацией истории, связанные с тысячелетней борьбой там, с Западом и так далее. А в итоге увидел, в принципе, то, что я там на самом деле должен был увидеть изначально. Молодые образованные россияне говорят о том будущем, которое они хотят видеть. Угу. О том, что они видят, о том, что они хотят видеть. Они видят государство в качестве с одной стороны, защитника, а с другой стороны, структуры, которая предоставляет гражданам услуги. Они видят государство, которое уважает и защищает разные точки зрения. Они видят государство, которое не дискриминирует по тем параметрам, по которым можно дискриминировать. Они видят Россию, встроенную в мир. Они видят свою судьбу, связанную с Россией. То есть, на самом деле, что называется, никаких здесь нет... Здесь нет ничего, что, скажем так, меня бы смущало. Uh-huh. А как гражданина и как человека, который тоже, собственно, общается, в том числе, со студентами, которые понимают, что некое представление о России как о стране какой-то дремучей такой, которая хочет железную руку, которая хочет, не знаю, каких-то густопсовых завиральных идей и так далее, там этого нет. Там есть действительно нормальные такие вот нормальных, современных, образованных людей, некоторые требования к государству, что государство — это не больше, но и не меньше, чем вот, как бы сказать, сфера тех...
Обслуживания.
Да, сфера обслуживания. То есть в этом смысле там есть какие-то действительно вещи, за которые комментаторы зацепились, но, опять же, просто говорят о том, что... Причем такие совершенно не страшные.
Родина-мать с лазерным мечом.
Или, например, там государство-пирожок. Вот он, пирожок может быть сладкий, горький, там, и кислый, и в любом случае это тоже хорошая история. Вот, поэтому, возвращаясь к вопросу о идеологии, смотрите, есть ведь два, ну, если там брать вот экстремальные вариант, два подхода к государственной идеологии. Подход первый — это мы соберем несколько человек, которых мы считаем большими идеологами, не знаю, там Александра Ильича Дугина и, значит, соответствующих ему людей, которые вот напишут государственную идеологию, да, исходя из других таких же возрастных и бородатых мужчин, которых они читают и, соответственно, которых они считают равными себе.
Ну, и которые симпатичны, вот. Да.
Это такой подход нормативный, то есть мы берем человека или группу людей, которым даем функцию определять нормы, и в том числе там цели государства. И вот они сидят и пишут эти, значит, книжки. Вот это вредный, на мой взгляд, вредный подход очень. А есть другой подход социологический. Это вы просто берете всю совокупность россиян, ну, максимально, каких вы можете, так сказать, опросить.
Так.
Спрашиваете у них там, чего вы хотите от государства, какой образ будущего, что вы от государства ждете, чего не ждете и так далее. И берете социологию, вот что хочет народ.
А есть третий вариант — подогнать социологию?
Третий вариант, вот он такой посередине, это вы берете фокус-группу, то есть какую-то часть общества, причем такую, ну, продвинутую, извините за это слово, вот, и спрашиваете их, а что вы хотите, потому что вы не можете опросить все 150 миллионов, вы опрашиваете там 70 человек, которые там были, вот, из ведущих вузов, в том числе там это политологи, социологи, то есть вот социальная сфера, и вот они, в общем-то, вам показывают некий срез вот такого там, ну, городского, образованного, молодого там, миллениалов и изумеров, соответственно, поколения. Вот это и было сделано.
То есть эта, конечно... статья — это попытка как раз вот, вот этого соцопроса?
Да, это такой, в этом смысле как раз-таки статья, мне кажется, своевременная, статья хорошая, статья, может быть, я бы к ней придрался с точки зрения там академичности, там есть некоторые термины, которые меня немножко смущают, но с точки зрения, собственно, того, что там написано с точки зрения идей, с точки зрения, ну, как это называется, вот, эмпирического материала, угу. Там все то, с чем трудно спорить, и такая Россия, конечно же, является привлекательной.
Я просто зачитаю нашим слушателям, если кто не читал эту статью, что по итогам дискуссии появилось несколько концепций, просто коротко. Мессианские концепции государства будущего — это страна-пророк. После выполнения предназначения России россияне попадут в лучший мир, потому что спасли его. И мировой страж — страж добра. Как вам эта концепция?
Значит,
что
смотрите,
это такое?
Рассказываю. Там, насколько я понимаю, вот помимо 70 или скольки-то студентов,
да.
Там еще было некоторое количество преподавателей, как я понимаю, которые тоже были задействованы в этих мозговых штурмах. Я не буду называть фамилии, но я...
Вы чей-то почерк увидели в этом?
Но я там кое-чей почерк прям вот его прям ощущаю. И вот конкретно вот эти вот такие вот, ну, слово завиральные коллегам не хочется употреблять, но такие спорные, скажем так, концепции, вот, они, конечно же, идут не от студентов, конечно же. Вот. И, но, с другой стороны, там тоже вот в контексте вот этого государства Мессии, там где-то еще есть такая цитата, очевидно, как раз-таки кто-то такой ироничный студент ее прокомментировал в таком духе, что, ну да, вот у нас есть определенное отставание технологическое, но зато мы считаем, что мы можем прийти всех спасти. Мне кажется, это как раз-таки тоже очень хороший такой здоровый подход к с юмором относиться к завиральным mm-hmm. концепциям, что да-да, мы точно, мы такие там Третий Рим и Четвертый, не буду говорить что, вот, мы, но мы зато вот, вот у нас вот, вот здесь вот зато не электрифицировано, здесь вот не газифицировано, но зато мы вам всем покажем, как надо правильно жить, но это, конечно, нужно говорить с улыбкой.
Ну, понятно, но с другой стороны, когда речь идет о страже добра, здесь как угодно можно к терминологии относиться, но по сути речь идет о том, что там вот в Сирии были проблемы. Пожалуйста, обратился Асад, и вот, соответственно, ну, как бы попытались сделать хорошо. Рассудит уже история, насколько это хорошо было. Ну, и так, может быть, из этого исходить. То есть, условно, мы же пытаемся противопоставить себя Соединенным Штатам. Может быть, от этого рождаются такие идеи?
Ну, причем противопоставление идет на уровне игры слов. Знаете, как вот в советской идеологии было так, что вот есть вот национализм, например, да, вот такая концепция, да. Национализм. Вот есть плохой буржуазный национализм, а есть хороший национально-освободительный национализм. Угу. Плохой буржуазный национализм, он в странах, значит, развитых, а, значит, хороший, значит, антиколониальный, он в странах малоразвитых. И мы, конечно, будем помогать этим малоразвитым странам. Другой, или, например, более популярный сейчас. Вот есть на Западе плохой мультикультурализм, а у нас есть хорошая многонациональность.
Ну,
вот.
А почему нет, кстати?
Потому что это игра словами, это одно и то же. Это одно и то же, и когда там вот тоже вот в этой же статье интересной, там что вот, да, мы за терпимость к людям т-т-т-т, в скобочках не путать с толерантностью. Это то же самое, это просто перевод. Mm. А, понимаете? И в этом смысле вот как раз-таки, наверное, вот, это, вот, вот эти скобочки, они показывают, что, не, может быть, авторы как раз этой статьи, они как раз-таки, может быть, сами, получив те данные, которые mm-hmm. они получили, они поняли, что, знаете, вопрос, чем русский отличается от человека, он не имеет смысла, потому что ничем.
Потому что русский — это человек.
Да, потому что русский — это человек, и он, и русский как человек, тем более русский там человек образованный, там, культурный, из МГУ, угу. Высшей школы экономики и так далее, он мыслит точно так же, и хочет от жизни точно так же, как и все человечество, значит, от Лиссабона до Владивостока, до Пекина и так далее, и даже... до Вашингтона. Мне... И поэтому они решили в скобочках поставить «не путать с толерантностью», хотя это то же самое.
Мне даже здесь на эту тему как раз хотела вам привести, я сейчас найду эту статью, которая вчера появилась, график, причем он в иностранном журнале был опубликован. Это, значит, график, значит, американские представления о определенных группах в процентовке. То есть ожидания и реальность. И то же самое, например, имеют оборот около миллиона долларов в месяц, там, сбережений или зарплату. Ожидание, что 20% американцев, также мы у самих американцев спросили, а по факту 0%, понимаете? Или... Значит, ожидание, сколько там мусульман. Ожидание 27%, а по факту 1%. Ну, то есть, условно, ожидания не всегда коррелируются с реальностью. Вот,
конечно,
о чем речь.
Конечно, и в данном случае вы просто считаете, или там вам навязываются идеи, что вы должны себя сравнивать именно со страной А, а не со страной Б. Вот,
ну,
и вы как
так.
бы сравниваете, а когда у вас еще есть подспудно такая вот идея, что вы же должны найти отличия, потому что вам нужна принципиальная да. позиция найти отличия. Вы эти отличия, если их нет, то вы их изобретаете.
Станислав Бышок с нами, кандидат политических наук, сотрудник факультета политологии МГУ. Еще подробно про концепции и образы будущего поговорим после новостей.
Уверенное обаяние знатоков. тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.36, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина, программа «Умные парни». Мы продолжаем. Станислав Бышок с нами, кандидат политических наук, сотрудник факультета политологии МГУ. Про способности и возможности как-то нащупать образ будущего, вот об этом говорим, потому что концепция определенная появилась, статья большая написана господином Бухаричевым, сотрудником администрации президента, при участии столпов мысли, то есть там академиков, политологов и так далее. Все это обсуждаем, это в открытом доступе, можете почитать, это правда интересно. Про мессианский концепцию я сказала, еще что здесь насчет концепции. Концепция современного государства, написано «Родина-мать с лазерным мечом», «Социальное государство», близкое к Советскому Союзу, современной технологической платформы и государство дружественного сервиса. Сервисный, ну, это про то, что мы с вами говорили. Далее. Идиллическая концепция государства будущего. Дивный град, жители которого счастливы назло всем. И вот про пирожок здесь. Гармонично сочетает в себе горькое, кислое и сладкое. Ну и метафора образа будущего. Государство – это роман, который пишется коллективно гражданами-писателями с альтернативными концовками, а российское будущее – это вторая часть мертвых душ, сожженная Гоголем, когда уничтожена возможность читателя ознакомиться со светлой стороной человеческого бытия. Ну и государство – жар-птица. Очень много, кстати, вот про образы будущего и про все на свете. Это вот я по выжимки читаю, которые, например, Forbes составил, я понимаю, что вот тот же самый Telegram, он стал же, по сути, вот этим вот кладезем того, как люди пытаются осмысливать те или иные события. Потому что, ну, площадка большая, так или иначе, не зачищенная, не дистиллированная, поэтому можно всем про все примерно. Главное, никого не шантажировать, вот что.
Да, это даже и вне, и внутри Telegram
вообще не надо шантажировать никого.
Да, не нарушать закон, и, пользуясь случаем, прорекламирую для наших слушателей и зрителей анонимный телеграм-канал «Бышок», который он посвящен какому-то человеку с аналогичной моей фамилией. Вот. Ага. Но что интересно, мысли, которые высказываются в анонимном телеграм-канале «Бышок», они полностью совпадают с теми мыслями, которые я высказываю. Вот. Причем иногда до того, как я их высказал, да, после того, как я их высказал, это публично. Вот. Так что, если вам интересно, там регулярно, ну, каждый день, даже на выходные появляются какие-то материалы, короткие, на злобу дня иногда на общие политологические темы. Вот. Так что, в общем, если вас еще не забанили в Телеграме, что делать, наверное, невозможно, то вот телеграм-канал «Бышок» — это не самое худшее, что есть в этой социальной сети.
Очень хорошо про анонимное. Это, знаете, как обычно говорят, что человек с внешностью похожий на... Примерно так. Вот. Но возникает другой вопрос. Вот из всего вот этого многообразия, даже включая социальные сети, ведь люди пишут, люди пытаются понять, а что дальше. Но мы про свершившийся факт примерно понимаем. Вот сейчас годовщина Октябрьской революции. 105 лет.
105 лет.
И вот мы уже вот как по написанному понимаем, что вот было хорошо, что было плохо, как не надо было делать и так далее. Но когда ты как бы вот этого уже, это уже не про тебя, а перед тобой чистый лист, и на нем надо что-то написать. Вот у художников есть такое явление, что иногда страшно начать что-то писать, потому что боишься испачкать белый лист. Это вот у художников есть такое. А на самом деле, а как формировать концепцию будущего? Потому что многие пытаются рационализировать это через воспоминания о прошлом. Почему мы так носимся с историей, с историческими фактами? Мы как будто бы пытаемся найти дверь в будущее, вот ключик от этой двери, через прошлое. Вот мы будем правильно помнить, и тогда все будет хорошо. А это так работает?
Это работает по-разному. Действительно, будущее непредсказуемое. В этом смысле метафора будущего России как вот этого написанного, но недоступного нам больше второго тома «Мертвых душ» Гоголя, мне кажется, это тоже как хорошая метафора разных будущих. Разных будущих, и в этом смысле, конечно, если говорить про какой-то рациональный подход к модулированию, к формулированию будущего, то мне кажется, что здесь нужно смотреть не на текущие события, которые нам кажется, есть такой термин презентизм, да, present — это, ну, настоящее.
Настоящее,
да. Mm-hmm. То есть вот мы считаем, что те вещи, которые происходят вот в эту секунду, там, в эти дни, в эти месяцы, они имеют гораздо большее значение для нашей жизни, для жизни страны, для жизни человечества, чем, скажем, то, что происходило там 5 лет, 10 назад, 15 назад, лет назад. Вот понятно, что там до этого был распад Советского Союза, до этого там Вторая мировая война и так далее, но вот из последних десятилетий самое главное всегда происходит вот сейчас. Угу. Вот этот подход, конечно, он понятен с точки зрения человеческой психики, но он неправильный. А правильный подход — это брать большие тренды, а большие, то есть это которые считаются там с шагом лет там в 30, например, и смотреть, идут ли они в одну сторону или динамику. Они каким-то образом, да, меняются. И когда мы смотрим на эту динамику, то вообще оказывается, что мир не такой страшный и не такой пугающий и идет в целом в правильном направлении, чем мы, как бы, чем мы можем считать, если мы находимся в актуальной повестке дня. Ну, в качестве примера. Значит, сейчас в 90, наверное, процентах стран мира отменена смертная казнь. 100 лет назад в 10%
не было смертной
стран,
казни.
Да, она была отменена. Значит, права женщин. А сейчас так или иначе...
Советский Союз, кстати, был локомотивом.
В этом смысле, да, да, конечно. А вообще Советский Союз, особенно на первых своих этапах, это была очень креативная такая история вот при позднем Ленине. И когда там было вот непонятно, пойдет Сталин или победят кто-то еще, там, в общем, там было действительно фонтанировали. Понятно, они все фонтанировали в сторону такой вот как бы левоутопическую, но там действительно были интересные концепции. Вот там и новые какие-то подходы, там и архитектурные новые какие-то истории, связанные вот с конструктивизмом. Да, вот это все действительно интересно. Так вот, например, да, права женщин, общее там среднее образование.
Да.
100 лет назад, ну, там тоже процентов 10 человечества, да, сейчас подавляющее большинство. Доступ к пресной воде, доступ к
медицине.
К медицине и так далее. Если мы посмотрим вот на эти тренды, то оказывается, что они, во-первых, все идут только в одну сторону, ну, или наоборот, да, там тренды, скажем, не знаю, там продолжительность жизни вверх, а там употребление крепких горячительных напитков вниз. Ну, то есть, как бы, хороший вверх в основном, кроме там, не знаю, вот ожирения, допустим, сейчас такая проблема как раз-таки развитого человечества, когда большую часть известной человеческой истории люди гибли от недостатка питания или от плохого питания, а сейчас большая часть людей погибает так или иначе от болезней, связанных с перееданием или с неправильным питанием, чем те, которые, у которых просто нечего есть. То есть вот, вот они, большие тренды. И когда говорят, что сейчас все рушится, сейчас будет что-то совсем новое, ну, ничего совсем нового не будет, потому что если вы совсем не сошли с ума, а, в общем-то, мы большей частью с ума не сошли, вы не будете эти тренды менять, и по крайней мере, на каком-то большом этапе. Конечно, бывают провалы, но даже если мы вот возьмем такие большие трагические события, как Первая и Вторая мировая война, а если, опять же, это есть во многих исследованиях, в частности, Стивена Пинкера, его книги переведены на русский язык, даже если вот мы, скажем так, вот уберем, скажем, вот эти вот большие страшные истории, да, вот как бы сказать, и посмотрим тренды без учета там периода 1914-1918 и там 1939-1945, то тренды абсолютно такие вот без всяких, значит, без всяких изменений они идут в ту сторону, в которую. Поэтому сейчас, когда мы, опять же, возвращаемся вот к этой статье, действительно, она достаточно короткая, в общем-то, и читаемая вполне, в том числе неподготовленным человеком, вполне он ее поймет. Там как раз тоже про это. То есть, в принципе, молодые, образованные там и гуманистически настроенные люди, они рассказывают про образование, гуманизм и так далее. Вот как раз-таки это хорошая история. Мы слишком много в последние месяцы, понятно, сталкиваемся с плохими историями. Вот это хорошая история, что никак не исказилось у людей в голове представление о том, что государство, что такое хорошо, что такое плохо, куда нужно идти и как нужно друг к другу относиться.
Но с вашей точки зрения, Станислав, вот те события, которые мы в любом случае не можем отметать, они все равно влияют на формирование и дальнейшее как бы созревание общества в виде специальной военной операции. Мы понимаем, что у ряда чиновников, образ которых описан еще Салтыковым-Щедриным, есть представление о том, что вот они вернутся, эти люди, да, из зоны боевых действий. И, в общем, и все продолжится как есть. И вот некоторым очень хочется, чтобы все продолжилось как есть. И как будто бы с них не будут спрашивать эти люди. То есть сейчас есть большое опасение, что к тем людям, которые будут возвращаться, к ним будет отношение условно как к афганцам. Когда они приходили условно за каким-то пособием или справкой, а им говорят, слушайте, я вас не посылал, вот иди, вон у тебя дом есть, вот и допивай свою горькую, и доживай свой век. Вот как-то так. Как меняются эти тренды в плане госуправления? Потому что мы понимаем, что запрос на эмпатию, он будет всегда.
Да. Сейчас он растет, конечно.
Он сейчас растет. Он растет с низов, когда волонтеры, бизнесы в регионах собирают эти маскировочные сети эти делают в ателье, собирают эти дроны, собирают деньги, еду какую-то носят и так далее.
Медикаменты.
Медикаменты. Да. Пока эти чиновники там соберутся, 150 миллионов согласований сделают. Как меняется вот этот тренд внутри именно госаппарата?
Но...
И что на это влияет? Как это описать?
Судя по инсайдам, пить-то стали больше.
Ну, понятно.
Да, в том числе люди, которые непосредственно не участвуют там, ни в какие боевые действия и так далее. Но, с другой стороны, действительно, если мы даже смотрим, ездим по городу, видим, что аварий стало больше. Почему стало больше аварий? Не потому что лед, пока льда никакого нет, а потому что люди более нервные. У всех вот это вот состояние нервное, оно по-разному проявляется. Кто склонен к алкоголизации, тот алкоголизируется. Кто склонен к дракам, там, к скандалам, тот скандалит и дерется. Кто ездит на автомобиле и, может быть, немножко лихачит, тот, соответственно, тоже нарушает какие-то... К сожалению,
усиление,
да, это будет, да. Есть такое понятие посттравматические стрессовые расстройства. Оно абсолютно не связано с тем, ведете ли вы праведную или неправедную войну, вообще не с этим связано. Просто если вы оказались там, либо вы участник, либо вы, так сказать, наблюдатель, все равно это сказывается. Поэтому говорить о том, что если там сейчас поставить точку, да, паузу, то все вернется и будет вот как обычно, не будет. Но, конечно, пойдет какое-то время, мы должны быть к этому готовы, и как раз-таки мы должны в том числе готовить себя к тому, чтобы более внимательно относиться друг к другу, в том числе к своим там эмоциональным нуждам, к нуждам чисто таким бытовым, но все-таки плюс состоит в том, что поскольку сейчас мы живем в информационном обществе и читаем в том числе телеграм-каналы и так далее, то любые такие проявления несправедливости, когда вот человек вернулся из зоны боевых действий, а, скажем, не получают какие-то деньги, которые положены, то эта история достаточно быстро поднимается и становится достоянием, в том числе, там, и надзорных органов и прочих. То есть в этом смысле ведь мы говорим, что конкретно к спецоперации именно как к волевому решению государства отношение разное, но отношение к конкретно людям, да, к простым людям, которые... там оказались, задействованы,
да,
не задействованы, оно совершенно не связано с отношением к спецоперации. Понятно, что каждый человек, каждый гражданин или каждый эвакуированный на территорию, как бы каноническую территорию Российской Федерации, конечно же, обязан, государство обязано ему предоставить всю, как весь минимум, который, собственно, изначально заявлялся. То есть в этом смысле, я думаю, что здесь как раз в обществе в нашем нет противоречий, то есть вот именно на взаимопомощи как раз-таки, многое базируется, да, действительно, бизнес помогает, действительно, потому что бизнес, и это, опять же, тоже такие азы экономики, бизнес гораздо более такой вот
гибкий,
чем государственная структура. Это и в нашей стране, это и в Соединенных Штатах, и в западных демократиях, это все одно и то же. Вот, так что в этом смысле, да, опять же, нужно и бизнесу в этом смысле помогать, тем более такому социально ответственному, скажем так. Да, это есть, но сказать, что действительно все вернется в норму, в том смысле, что все будут такие же живые, здоровые и малопьющие, ну, вот несколько увеличится, конечно, употребление, хотя у нас последние десятилетия потребление как раз-таки крепких алкогольных напитков падало, в отличие от потребления, вот, так сказать, там, крафтового пива и вина, оно, в общем, было достаточно высоким, но вот тем не менее. Так что, да, сказать, что все будет хорошо, оно, конечно, будет хорошо, но будут проблемы, которые вот внутренние наши, то есть которые никаким образом не связаны с реальными или воображаемыми действиями ведущих против России гибридную войну западных капиталистов. Нет, это уже будет вот внутрироссийская проблема, внутрироссийское горе. Да, это будет, с этим горем нужно бороться, с этим горем
работать.
С этим нужно работать, вот, прорабатывать его, да, конечно, никаким образом его не замалчивать и не говорить, что вот если вы освобождали Украину от каких-то плохих людей, то вы, значит, абсолютно у вас иммунитет выработался, и вы возвращаетесь, да, и, как ни в чем не бывало, возвращаетесь к нормальной мирной жизни.
Я к тому веду, что как бы как раз гибкость людей, она здесь проявляется, люди трансформируются гораздо быстрее, чем сам госаппарат, потому что бюрократия сама по себе довольно неповоротливая структура. Вот с вашей точки зрения вызовы вот именно здесь, что госаппарат попытается сохранять именно вот статус-кво, который у какой был. Вот есть такие попытки с вашей точки зрения? Или все-таки тоже текущие события, они и его будут менять? Ну, то есть, условно, как, сколько случаев даже какие-то губернаторы уже высказывались. Президент сказал одно, они говорят, ну, а что вам деньги давать? Вам тратить негде. Ну бред же.
Безусловно, просто история про то, что в России создана вертикаль власти, ее нужно понимать следующим образом. Это история, связанная скорее с тем, что никто всерьез не претендует на первую позицию в государстве. Это никак не связано с тем, что все, что сказал это первое лицо, оно исполняется. Это исключительно того, что вот вы не заходите за рамки, вы не всерьез не начинаете вести президентскую кампанию. Угу. Вот, это, в принципе, это все. Вот, все остальное может исполняться, может не исполняться. А более того, опять же, здесь немножко академизма добавлю. Угу. Вот есть такая, теория принципала агента. Что это значит? Это значит, что если вы заказываете какую-то услугу у кого-то, то у вас и у того, кто эту услугу выполняет, всегда разные цели. Они могут быть почти идентичны, но они различаются. Скажем, вы хотите, чтобы у вас хорошо сделали ремонт в ванной, а, собственно, человек, у которого вы заказываете, он хочет получить денег.
Да.
Он может быть хорошим, профессиональным, и сделать там все, и ваша, как бы, в конечном итоге ваша удовлетворенность от того, что мы сделали хороший ремонт, совпадает с удовлетворенностью человека, получившего деньги. Но это происходит не всегда. Да? Зачастую лучше там немножко где-то там, особенно если вы не предполагаете, что вы там через какое-то время снова встретитесь, да, вы там где-то тяп-ляп, получили деньги и ушли. То же самое относится и к госаппарату. То есть, с одной стороны, кто такие государственные чиновники? Это как бы люди, которых вроде как общество в целом, да, российское, оно наняло для того, чтобы они какие-то услуги этому обществу предоставляли. Но понятно, что такое чиновник?
У них другая концепция.
Чиновник, значит, это получить зарплату, не поссориться с начальством, то есть, если у вас есть какие-то с начальством расхождения, вы лучше промолчите, потому что иначе вас, скажем, не повысят, а может, даже прогонят.
Не
и
получить
в итоге,
по шапке,
там
да.
Совершенно другие вот внутри этой, внутри любой бюрократической структуры, даже не бюрократической, там, а бизнес-структуры такое бывает, во всякой другой, все равно вот эти вот между агентом и принципалом есть вот это непреодолимое противоречие, которое, конечно, проявляется и в том, о чем вы сказали, в контексте там и событий последних месяцев, конечно.
7373948, давайте пару звонков успеем принять. Здрасте, слушаем вас, пожалуйста. Алло.
Добрый день, Сергей Алексеевич.
Пожалуйста, Сергей Алексеевич, да.
Скажите, какая, на ваш взгляд, разница между государственной идеологией, о которой вы говорили, и национальной идеей России? И можно ли, в принципе, через социологический подход узнать, чего хочет народ в плане национальной идеи?
Спасибо.
Ну, безусловно, есть, потому что, когда мы говорим про государственную идеологию, это что-то, что государством как минимум продуцируется, и то, что государство распространяется, скажем, через средства массовой информации или через систему образования. Когда мы говорим про национальную идею, то это скорее вопрос, это как вопрос красоты. Вот, то есть он, разные есть подходы, нет какого-то общего стандарта и так далее, и он гораздо более, ну, что называется, гораздо более дискутируем, потому что, ну, государство не определяет стандарты красоты, а вот идею государство вполне может себе определить, если она называется государственной. Угу. В этом отличие, то есть, хотя, конечно, в ряде случаев мы эти термины употребляем как взаимозаменимые, и, конечно же, да, мы можем также спрашивать у людей, какой они видят или какую они хотят видеть государственную идеологию или не хотят видеть никакой, или какой они видят или хотят видеть национальную идею или не видеть никакой. Но сказать о том, что национальная идея уже изобретена и она описана, я не знаю, Федором Михайловичем Достоевским, ну, такая точка зрения тоже имеет право на существование, но понятно, что это одна из многих точек зрения на этот вопрос.
Так, наш слушатель спрашивает сейчас, сравнивать всегда нужно с самым лучшим и стремиться, наверное, тоже. Не нужно сравнивать с более бедными странами и говорить, что у нас лучше, это к вопросу концепции. Ну и к вопросу, наверное, о том, что мы концепции все равно импортировали так или иначе. И Петр Первый, и про Ивана Грозного мы говорили, но это же импортируемые концепции все равно, идеология.
Совершенно верно, идеология сама по себе, она все-таки вот как что-то, что отлично от, скажем, религиозного представления о мире,
да.
Философия. Это, конечно, все истории импортируемые, но поскольку предполагается, что все-таки настоящие идеологии, настоящие философии, они общезначимы, общечеловеческие, то любой человек, конечно, там, любая культура может каким-то образом их к себе применить. Но я согласен с тем, что нужно, во-первых, сравнивать себя с лучшими, а во-вторых, еще, конечно же, сравнивать себя с самими собой на предыдущем этапе, развития. Это насколько мы живем, скажем, с точки зрения нашего благосостояния хорошо сейчас, чем жили там 100 лет назад, тоже, мне кажется, достаточно очевидно, 50 лет назад. тоже достаточно здесь прогресс у нас есть, хотя понятно, что есть и сложности, о которых мы говорим последний месяц особенно.
Прям буквально 30 секунд осталось, как раз с чем себя сравнивать. Правильно ли я понимаю, что сейчас, ну, так сложилось, это не хорошо, не плохо, просто так сложилось, мы пытаемся себя сегодняшнее сравнивать в историческом разрезе с бабушками, дедушками, прабабушками, которые совершили подвиг.
Ну, по крайней военный мере, подвиг. По крайней мере, государство хотело бы, чтобы об этом сказал в том числе Сергей Кириенко, о том, что он хочет видеть общество, которое предполагает спецоперацию как такую народную, общенародное такое явление, он слово «война» употребляет, но видит общество это так или нет, я не знаю, нет социологии на эту тему, но скорее нет.
Станислав Бышок был с нами, кандидат политических наук, сотрудник факультета политологии МГУ. Станислав, спасибо, ждем вас снова.
Спасибо вам.
Далее рубрика «В этот день», потом новости, потом Юрий Буткин. До завтра. Завтра с вами прощаюсь. В «Револьвере» встретимся.